На волнах радио «Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе полтора месяца блокады. Что происходит в Нагорном Карабахе? Все еще партия Саакашвили, крупнейшая оппозиционная партия Грузии, выбирает нового главу. И, наконец, как и почему ссорятся Тбилиси и Киев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Херсон сегодня подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. Областная военная администрация города сообщает о погибших и раненых. Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило об атаке на клиническую больницу Херсона. Ранение получила медсестра. Ну а украинские танкисты тем временем прибыли на учения в Великобританию, как сообщает пресс-служба британского Минобороны. Украинцы прибыли, цитата, для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Конец цитаты. В сообщении уточняется, что Великобритания предоставит Украине танки «Челленджер» 2 вместе со странами-партнерами. Напомним, в середине января британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Киеву 14 танков «Челленджер-2». Таким образом, Британия стала первой западной страной, объявившей о поставках тяжелых танков, на которых настаивал Киев. Танки от Великобритании должны прибыть в Украину в конце марта. Серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране. Как сообщило агентство ИРНА, в городе Шахид-Салеми в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Новостное агентство Ташим сообщает, что атаке беспилотников подвергся и военный завод по производству боеприпасов центральной провинции Исфахан. Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дисфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан на западе страны и Решт на севере. Звуки взрывов были слышны в Тегеране. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщали, что в небо над иранской столицей были подняты самолеты. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Нет версии о том, кто мог стоять за нападениями. В результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 816 человек. Еще 3 человека погибли. Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на губернатора провинции Мохаммеда Садега Матамедиана. По его данным, 124 человека были госпитализированы в больнице. Ранее власти сообщали, что повреждения получили от 20 до 50% жилых домов в двух городах и 70 селах. Землетрясение магнитудой в 5,9 баллов произошло 28 января в северо-западной части Ирана. По данным ИРНА, землетрясение ощущалось и во многих других районах провинции. Избранный президент Чехии Петр Павел сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для чешского политика это первый разговор с иностранным лидером после своего избрания. Также у Петра Павла на 29 января запланирован разговор с президентом Тайваня. Первые зарубежные контакты после избрания, как правило, говорят о возможных приоритетах во внешней политике нового чешского президента. Ранее стало известно, что первым зарубежным визитом Петра Павла в качестве президента страны будет поездка в Украину. По традиции, первая зарубежная поездка нового президента Чехии – это визит в Словакию. Однако президент Словакии Зузана Чапутова в субботу сама приехала в избирательный штаб, чтобы поздравить Петра Павла с победой на выборах. Там же Чапутова и Павел обсудили возможность совместной поездки в Украину. Владимир Зеленский уже поздравил Павла с победой и поблагодарил за поддержку Украины. Цитата: «Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы», написал Зеленский на чешском в Твиттере. Инаугурация избранного президента Чехии и Петра Павла состоится в марте. Напомним, Петр Павел – первый в истории Чехии стран бывшего советского блока глава военного комитета НАТО. До этого он 5 лет был начальником генерального штаба чешской армии. Павел сменит в пражском граде Милоша Земана.
Эхо Кавказа. Новости.
Азербайджан в воскресенье эвакуирует сотрудников посольства и членов их семей из Ирана после того, как в результате нападения на дипломатическое учреждение погиб один человек и еще 2 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана. Напомним, 27 января вооруженный мужчина обстрелял пост охраны посольства. В результате нападения погиб начальник службы безопасности дипмиссии. Еще 2 охранников были ранены. По информации агентства ТАСНИМ, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с 2 детьми после задержания задержания он заявил, что мотивом нападения были личные и семейные проблемы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение как теракт. В Тегеране ведется расследование. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. В Грузии на фоне скандалов продолжаются выборы главы крупнейшей оппозиционной партии «Единого национального движения». В этот раз они проходят в электронной форме. Голосование завершится завтра утром. По информации председателя политсовета партии Кобына Копия, для участия в выборах были зарегистрированы около 50 тысяч человек. И к этому часу уже проголосовали более 35 тысяч из них. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
На пост председателя «Единого национального движения» претендуют четверо кандидатов. Действующий председатель Ника Мелия, Леван Хабешвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе. Процесс голосования идет на фоне взаимных обвинений и упреков. Масло в огонь подлило скандальное интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию «Шпигель», в котором он не исключил, что к организации его возвращения в Грузию осенью 2021 года были причастны люди, имевшие отношение к российским спецслужбам. Однако Саакашвили не назвал имен, что позволило кандидатам на пост председателя интерпретировать его высказывание в свою пользу, учитывая тот факт, что сторонники Ника Мелии не раз упоминали в нечистой игре двух бывших министров времен правления нацдвижения, экс-министра обороны Давида Кизарашвили и бывшего премьера и экс-министра МВД Ваномира Мирабишвили, которые за кулис поддержали Левана Хабешвили. По словам Мирабишвили, он не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии. «Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допускал ошибки, но никогда не избегал ответственности. 7 лет, проведенные в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности. Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны», написал Мирабишвили. Впрочем, мать экс-президента Юлия Лосаня поспешила уточнить, что Саакашвили не подразумевал никого из Грузии, а речь идет об окружении в Украине в 2021 году.
«Ни о ком конкретно в Грузии речь не идет. В Украине готовилась эта операция, и его убеждали, что он должен приехать в Грузию до октября. Кремль достиг своей цели, и вот уже год и 4 месяца он сидит здесь взаперти, и фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Он и раньше говорил, что оно не имеет никакого отношения к этим событиям. Это была задача России, и цель была достигнута»,
заявила мать экс-президента. Что касается хода выборов, то сторонники Левана Хабешвили уже празднуют победу. По мнению члена штаба кандидата Лаши Парулава, второй тур не понадобится, так как Хабешвили набирает более 50% голосов. «Штаб Левана Хабешвили во всеоружии встретил голосование. Мы находимся на постоянной связи с нашими сторонниками. У нас есть точная информация из штаба, что более 21 тысячи наших членов уже выразили свою позицию и поддержали изменения. Однако пока тысячи наших избирателей не смогли завершить голосование, так как имел место технический сбой. Могу прямо сказать, что выборы закончатся в первом туре, и в нем победит Леван Хабешвили. Такое же ожидание есть и у наших конкурентов», заверил Парулава. Однако, по словам члена избирательной комиссии Нино Квиташвили, пока невозможно говорить о предварительной активности, поэтому заявление такого рода есть попытка манипулирования итогами голосования, так как выборы проводятся с помощью системы блокчейн, которая не подводит промежуточных итогов до полного завершения процедуры. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, внутренний накал достиг такого уровня, что сохранить единство нацдвижения не представляется. представляется возможным. Трудно представить себе выборы в Грузии без компроматов, но даже я не мог предположить, что внутрипартийные выборы пройдут при таком накале страстей. Что касается шансов кандидатов на победу, то у Мелия и Хабаишвили равные шансы, но кто бы ни победил, противостояние достигло такого уровня. Стороны настолько полили грязью друг друга, что, думаю, они не смогут сохранить единство. Противоречия будут нарастать, и партия вскоре распадется. В этом случае Саакашвили уготована роль зрителя, и обе стороны будут вновь говорить слова поддержки в его адрес. Сказал Вахтанг Забирадзе. По данным на этот час, проголосовало более 35 тысяч человек или 70% избирателей. Процесс голосования является тайным и завершится завтра в 10 часов утра. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вот уже полтора месяца азербайджанские активисты, называющие себя экологами, продолжают блокировать единственную трассу, соединяющую самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Как говорят армянские и карабахские наблюдатели, гуманитарная ситуация близка к критической. Но представители азербайджанской стороны оспаривают факт блокады. О том, что происходит в Карабахе, о перспективах урегулирования и политических противоречиях, пронизывающих его, мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, руководителем Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тиграном Григоряном.
Очень много разных сведений о том, что происходит сейчас в Карабахе. Как все это на самом деле выглядит?
Единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и с миром, закрыта. Есть очень ограниченные поставки продовольствия и медикаментов. Это в основном совершается через Красный Крест и отчасти еще немножко со стороны российского миротворческого контингента. Практически нету никаких сельскохозяйственных продуктов, которые до этого импортировались из Армении. Есть проблемы с детским питанием. То все, что связано с гигиеной. Большие проблемы связаны с электричеством, потому что единственная линия электрическая, которая заходила в Карабах через Армению, контролируется с августа прошлого года со стороны Азербайджана, и эта линия повреждена. Поэтому Карабах сейчас надеется только на свое собственное производство, что очень ограничено. До сегодняшнего дня не было также газа, то есть вот газопровод тоже был поврежден. На протяжении этих 10 дней пока не было газа. Система электролинии была настолько напряжена, что очень часто случались также отключения, аварии, потому что система не выдерживала, все переключались от газа на электричество, в частности в вопросе отопления, и поэтому вот и приходится несколько раз в день совершать вот эти веерные отключения. 3 раза в день по 2 часа отключается в Степанакерте электроэнергия. Есть проблема также с больными. В очень крайних случаях через Красный Крест все-таки получается вывозить тяжело больных в Ереван. Но в целом, так как есть проблемы с медикаментами, проблемы с отоплением, условия в больницах и других медучреждениях довольно-таки сложные.
Продукты питания, мука, мясо?
Ну, насчет мяса ситуация полегче, потому что все-таки в Карабахе есть собственное какое-то производство. Мясо, наверное, это сейчас самый недефицитный товар. Что касается муки, были какие-то еще со времен Второй Карабахской войны, когда привозили очень много гуманитарной помощи и продуктов. То есть какие-то запасы были, и сейчас расходуют эти запасы.
На что талоны?
Талоны на гречку, на рис, вермишель, подсолнечное масло.
Тигран, что с топливом?
Запасы очень скудные, и они заканчиваются. Когда бывает газоснабжение, этот газ используется как альтернатива, например, бензину или другим вот видам топлива. До всей этой ситуации и в Армении, и в Карабахе очень популярным решением стала вот замена бензина на газ, потому что это было всегда дешевле. И вот это спасает, когда есть газоснабжение. Но как только отключается газ, транспорт тоже стоит. Несколько дней назад уже даже вот эти газовые заправки закрыли.
Тиран, как устроена блокада? Вот азербайджанская сторона говорила о том, что она контролирует оружие, вывоз продукции с рудников и людей, которые считают нежелательно. Если я вдруг в Ереване срежу машину с продуктами, с топливом и повезу ее, меня пропустят?
Нет, не пропустят. И этот момент, который манипулируется азербайджанской стороной, что типа это не мы закрыли, это российские миротворцы не разрешают. Но понятно, будь на месте российских миротворцев любые другие миротворцы, скандинавские или, не знаю, там, африканские, понятно, что они не могут допустить ситуации, когда колонны, например, с армянской стороны или с карабахской стороны поехали в этот участок, где стоят азербайджанские вооруженные люди. И понятно, что российские миротворцы не могут позволить ситуацию, когда вот может случиться какая-то эскалация, потому что невозможно предсказать, что там может случиться.
Если я такую машину снаряжу...
Мне кажется, в этом моменте нужно акценты очень четко поставить. То есть российские миротворцы вас остановят не потому, что они закрыли дорогу или они не хотят, чтобы эта дорога работала, они остановят, потому что есть риск столкновений именно вот на этом участке, где стоят азербайджанские военные.
Перейдем к политическим вопросам. Были сообщения о том, что были трехсторонние встречи представителей Карабаха, миротворцев и Азербайджана. А что на них решало?
На самом деле это были провальные переговоры, и они, можно сказать, не состоялись. То есть заявление министра иностранных дел Лаврова, что там состоялись какие-то переговоры, и после этого есть надежда, что откроется дорога, не соответствует реальности. Там состоялась встреча, но никаких конкретных вещей не обсуждалось, потому что азербайджанская сторона поставила конкретные ультиматумы и заявила, что только после выполнения этих ультиматумов она готова вести какие-то субстантивные переговоры по вот всем этим вопросам.
Ультиматум о чем?
Это такая инсайдерская информация, я бы не хотел сейчас об этом говорить.
О неких глобальных уступках, политических уступках? Или речь шла чисто о разблокировке дороги?
Можно сказать и то, и другое, но там политический компонент тоже был.
Насколько сейчас ситуация на переговорах зависит от представителей Карабаха? И кто, собственно говоря, репрезентирует Карабах на таких переговорах?
Конкретно в этих переговорах участвовал президент Араик Аручунян. Мне кажется, все-таки этот вопрос будет решаться на более высоком уровне, потому что это вопрос, который решается на политическом уровне. Конечно, у власти Карабаха есть контакты с командованием миротворческого контингента, есть какие-то контакты с азербайджанской стороной, но, тем не менее, это не политический уровень. А этот вопрос, мне кажется, если как-то какое-то решение будет решаться на самом высоком уровне. И понятно, что у карабахских властей нет возможности участвовать вот в этих переговорах на самом высоком уровне.
Высокий уровень вы имеете в виду Ереван?
В случае с армянской стороны можно сказать Ереван, хотя Ереван отказывается участвовать в переговорах по этому вопросу. Москва, Баку и Ереван, если будет какая-то смена курса по этому вопросу.
Вы представляете логику Еревана? Со стороны это кажется, что поскольку Никол Пашинян является премьер-министром Армении, то он должен заботиться о гражданах Армении, возможно, и ценой Карабаха.
Я понимаю их логику. У власти Армении есть восприятие, что эта ситуация была создана и скоординирована со стороны Баку и Москвы для политического давления на Армению в других вопросах, и в частности в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций, и если мы говорим более конкретно, то в вопросе так называемого Зангезурского коридора. Об этом, как вы знаете, были также публичные заявления. Секретарь Совета Безопасности Армении говорил об этом полтора месяца назад. Я не стану комментировать, насколько это серьезно и насколько это соответствует реальности, но факт состоит в том, что у них есть такое восприятие, и это главная причина, почему они не хотят участвовать в вот этих переговорах, потому что есть опасность, что во время этих переговоров может быть давление именно в вопросе вот Зангезурского коридора.
Косвенно это подтверждается, возможно, тем, что азербайджанские представители довольно часто дают понять, что при определенной уступчивости армянской стороны в вопросе Карабаха смягчится позиция Азербайджана по другим вопросам. А насколько это возможно и насколько в Карабахе к этому относятся серьезно?
Те требования, которые выставил Азербайджан, априори невозможно выполнить. То есть, если выполняешь эти требования, можно просто собирать вещи и уезжать из Карабаха. Потому что конечной целью руководства Азербайджана является контроль над всем Нагорным Карабахом. Сегодня вот, например, говорят об этих рудниках. Всем же понятно, что сегодня рудники, завтра будут какие-то другие вопросы. То есть это постоянное давление, конечной целью которого является восстановление полного контроля над Нагорным Карабахом. И если сейчас идти на какие-то уступки, например, разрешить им установить контроль над этими рудниками, где гарантии, что через месяц снова не перекроют эту дорогу и не потребуют что-то другое. Или есть требования об установлении азербайджанских пропускных пунктов на Лачинском коридоре. Но мы видели, что бывает, когда бывают какие-то азербайджанские пропускные пункты на таких дорогах. Есть прецедент прошлого года, когда на дороге Горис-Капан просто эти азербайджанские военные останавливали машины с детьми. И, то есть, если Лачинский коридор не сохраняет статуса коридора, как прописано в заявлении от 9 ноября, где четко говорится, что коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, и Азербайджан обязуется обеспечить беспрепятственное движение товаров и людей по этому коридору, то понятно, что рано или поздно население Нагорного Карабаха уедет оттуда. Поэтому непонятно вообще, где можно найти компромисс. Азербайджан без каких-то уступок не откроет эту дорогу.
Неприятный вопрос, но тем не менее об этом приходится говорить. Насколько в состоянии Карабах или Армения противостоять требованиям Азербайджана? Азербайджан владеет полностью инициативой и всем набором козырей.
Ну, единственная надежда армянских сторон — это международное давление. Мы видим, что на протяжении последних недель это давление увеличивается. Европарламент принял резолюцию с довольно-таки четкими формулировками и требованием, которое направлено в сторону Азербайджана, открыть дорогу. Несколько дней назад госсекретарь Блинкен имел телефонный разговор с президентом Алиевым. То есть Ереван работает вот в этом направлении, чтобы поднять этот вопрос в международных инстанциях. Министр иностранных дел сейчас находится в Европе и имел несколько важных встреч, в том числе и с руководством НАТО. То есть вся ставка вот именно на дипломатический инструментарий и на международное давление. Насколько это эффективно, сложно говорить. Президент Азербайджана заявлял, что для него все эти заявления и все эти телефонные звонки не так важны. Но если это давление увеличится, может, все-таки Баку станет более уже конструктивным в этом вопросе.
Ходили разговоры о том, что Баку предлагал перемкнуть на себя ряд инфраструктурных вопросов для того, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Карабахе. Насколько это так, и если это в какой-то степени так, в какой степени Карабах готов к переговорам над этим?
Ну, это часть вот этой стратегии. Я, как уже сказал, конечной целью всей этой специальной операции и всей, в принципе, тактики Баку после войны является восстановление контроля над Нагорным Карабахом. И это вот часть той так называемой повестки реинтеграции, когда нужно постепенно связать Карабах с какими-то, в том числе, инфраструктурными связями с остальным Азербайджаном, что неприемлемо для населения Нагорного Карабаха и для руководства Нагорного Карабаха. Там есть четкое понимание, что в случае какого-то де-факто контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом перспектива спокойной и мирной жизни армянского населения на этой территории равна нулю.
Есть ли какая-то модель, которую мог бы предложить Азербайджан при формальном хранении Карабаха в составе Азербайджана, которая в той или иной степени была бы компромисс для жителей Карабаха?
Баку отказывается обсуждать вообще какие-либо варианты. Мы помним выступление премьер-министра Армении 13 апреля прошлого года, где он, в принципе, не прямым текстом сказал, что Ереван готов обсуждать какой-то вариант разрешения конфликта, который будет предусматривать статус Карабаха в составе Азербайджана, но если есть какие-то гарантии безопасности. После этого руководство Азербайджана продолжило свою линию, что нету никакого карабахского конфликта, нет Нагорного Карабаха. Армяне Нагорного Карабаха не могут иметь каких-либо привилегий, какого-либо особого статуса или каких-либо особых гарантий безопасности. Азербайджан отвергает также российский вариант мирного договора, где предлагается отложить вопрос статуса на будущее. Азербайджан отвергает американский вопрос, даже не решение проблемы, а переговоров. Мы знаем, что в сентябре прошлого года состоялась встреча секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана по внешним политическим вопросам Хикмета Гаджиева в Вашингтоне, где вот была представлена эта идея прямых переговоров между Баку и Степанакертом именно по политическим вопросам. И речь шла именно о международном механизме переговоров. И Баку отвергает этот вариант, говорит, что это наше внутреннее дело. С той стороны нет никакого конструктивного подхода. Например, вот это выступление Никола Пашиняна стало объектом очень большой критики в Армении. Я в том числе очень много критиковал премьер-министра за это выступление. Но даже вот когда в этой ситуации, когда руководство Армении, по крайней мере, на публичном уровне высказывается, что готово идти на какие-то беспрецедентные уступки, даже вот в этом случае нету никакой взаимности. То есть с той стороны только позиции только становятся более жесткими.
Что такое проект Варданян? Когда Варданян только оказался в Карабахе, мне, например, казалось, что это возможный ход к компромиссу, учитывая саму фигуру Варданяна. Но довольно быстро Варданян оказался в положении, которое, как мне кажется, не совсем ему свойственно. Если бы Москва даже хотела отправить в Карабах человека, который должен был бы стать вождем восстания, лидером независимости, Варданян, казалось бы, на эту роль подходил меньше всего. Что случилось?
После назначения Варданяна на должность госминистра было очень много спекуляций, как в Баку, так и в Ереване, что это какой-то геополитический проект Москвы, что власти России отправили Варданяна для решения каких-то задач, но непонятно для каких задач. То есть какие были проблемы у России на земле, которые не могли бы решаться без отправки каких-то эмиссаров из России. Я изначально говорил, что тут не надо искать никакого геополитического следа. Мне кажется, это было решение самого господина Варданяна. У него есть какие-то политические амбиции в Армении. Мы знаем, что у него есть партия. Ну, формально это не его партия, но все знают, что он стоит за этой партией в Армении. Называется «Страна для жизни». И они довольно-таки активно участвуют в армянской политике, довольно-таки хорошие результаты показывают на местных выборах. Не нужно также исключать какие-то искренние порывы. Я, например, знаю, что людей, которые довольно-таки тесно общаются с ним, что у него была серьезная депрессия после Второй Карабахской войны. Его сын еще служил в Карабахе в 16 году. То есть какие-то связи у него с Карабахом всегда были, и какие-то проекты он в Карабахе всегда финансировал. И если даже посмотреть на шаги, на решение Варданяна на земле, очень часто они не соответствуют интересам России. Например, взять эту ситуацию с рудниками. Российская сторона, в принципе, изначально дала согласие на то, чтобы вот эта азербайджанская делегация поехала к этим рудникам и был установлен какой-то формат. Но на деле вот карабахские власти в лице Варданяна считают это неприемлемым. Есть несколько таких моментов, которые показывают, что все-таки тут опять азербайджанские и армянские аналитики слишком увлеклись геополитическими анализами.
Да, может быть, но я как раз спросил даже не столько про геополитику, сколько про готовность к компромиссам, потому что изначально Баку не был так раздражен фактором Варданянов.
В Баку есть восприятие, что Варданян действительно является эмиссаром Москвы и что Москва пытается какие-то действия совершить против Азербайджана. Этим решением этот нарратив я прослеживал еще до его назначения. Когда уже назначили на должность, пошли уже прямые угрозы. Какие-то сайты, приближенные к Министерству обороны, даже объявили охоту, говорили, что он является легитимной целью. И еще есть второй вариант, что Баку пытается всю эту ситуацию вокруг Нагорного Карабаха представить в призме противостояния России и Запада и пытается представить Карабах и Варданяна как российского ставленника, чтобы оправдать вот свои эти агрессивные действия на земле. То есть продать эти действия на Западе.
Но пока мы имеем противостояние Варданяна ереванской власти с одной стороны, Варданяна и части республиканской власти с другой стороны. Как проходит линия фронта внутри Карабаха, внутри политического фронта?
Ну, нужно сказать, что в Карабахе тоже есть разногласия довольно-таки серьезные по вопросу деятельности господина Варданяна. Часть правящей элиты недовольна управленческими решениями. То есть все ждали, что когда было заявлено об отставке прежнего правительства, то, что придет какая-то новая команда технократов, суперпрофессионалов. Но на самом деле это новая команда, новые назначения в каких-то вопросах даже уступает прежним министрам. Есть недовольство по поводу его выступлений, особенно вот этих прямых эфиров в Фейсбуке, и во время которых он очень часто делает заявления, которые мешают ситуации, непросчитанные заявления. И он, например, во время одного из своих лайвов заявил, что миротворцы продают топливо каким-то местным жителям, которые потом это топливо перепродают. Ну, понятно, что в таких ситуациях всегда все пытаются находить какие-то лазейки, решать какие-то свои вопросы. И вот факт того, что он озвучил про эти действия, вызвал недовольство, потому что все-таки понятно, что в ситуации блокады приходится и с миротворцами работать. И мне кажется, даже у руководства миротворческого контингента были какие-то негативные отношения по поводу этого заявления.
Возможным продолжением является все все-таки какие-то прямые переговоры представителей Карабаха и Баку. Насколько они перспективны, и все-таки и не является ли все то, что сейчас происходит в этом противостоянии, частью борьбы за право представлять Карабах?
Карабахская сторона не против переговоров. Попытки таких переговоров уже были. Как я уже сказал, на этих переговорах, которые случились несколько дней назад, участвовал президент Арутюнян. То есть можно понять, что для Азербайджана все-таки фигура Вартаняна неприемлема, и они с Вартаняном не собираются вести никаких переговоров. Но в целом я не думаю, что это такой принципиальный вопрос для карабахской стороны. То есть если нужно, чтобы в этих переговорах участвовал Арутюнян, а не Вартанян, никаких проблем нету. То есть там никто не рвется стать главным переговорщиком.
Это был гость недели, руководитель Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тигран Григорян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Об улучшении отношений между Россией и Западом в ближайшей перспективе не может быть и речи. Российский МИД объявил о том, что НАТО полностью втянуто в конфликт между Москвой и Киевом и теперь рассматривается Кремлем как полноценный противник. При этом в самой России нарастает обеспокоенность тем, что война может прийти непосредственно на ее территорию. В Киеве, между тем, обещают, безопасно не будет нигде, даже в самой Москве. Владимир Унанянц выслушал оценки.
Блок НАТО полностью втянут в противостояние с Россией, и это противостояние идет по нарастающей. С таким обращением к гражданам стран-членов Альянса обратилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, западная бронетехника, направленная Украине, предназначена для наступательных боевых действий, а в администрации президента США не скрывают, что новое вооружение поможет Киеву в освобождении украинских территорий, в том числе Крыма. На этом фоне ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит, уверена Захарова.
Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны, мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком, как вы говорите, возможном улучшении может идти речь, если они вот принимают решение о поставке тяжелых вооружений, из которых будут наших граждан убивать. Ну, они так планируют. Прогрессом, наверное, было бы не ухудшение двусторонних отношений. Ну и в это, в общем-то, верится с трудом. Поэтому в этом плане у нового американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, вне зависимости от партийной принадлежности, ну, практически нет свободы маневра. Это мы тоже понимаем.
При этом сама Россия прекращать агрессию явно не собирается. Страна уже открыто переходит на военные рельсы, а ее граждан с большой вероятностью ждет новая волна мобилизации. Западная пресса утверждает, что призыву в ближайшее время подвергнутся по меньшей мере еще 200 тысяч человек. Источники телеканала CNN в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин готовится совершить некий важный шаг, чтобы вернуть утраченную инициативу на фронте. Об этом украинского лидера Владимира Зеленского якобы лично предупредил побывавший в начале января в Киеве директор ЦРУ Уильям Бернс. В Кремле, в свою очередь, продолжают утверждать, предположения западных СМИ не более чем информационная утка. Но вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был вынужден признать, указ о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным осенью, все еще действует. Более того, в Кремле, похоже, всерьез озаботились возвращением покинувших страну россиян на волне осенней мобилизации.
Мы же уже говорили, что, безусловно, деквалифицированные кадры, они представляют для страны большой интерес. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства.
Заявил Песков. А чтобы исключить подобный отток в будущем, в Москве, очевидно, решили превентивно ужесточить порядок пересечения границы. На сайте Госдумы появилась инициатива резервировать дату и время для выезда за границу на автомобиле. Новый порядок предлагается ввести уже с 1 марта этого года. После вспыхнувшего ажиотажа проект закона с парламентского сайта пропал, а в Госдуме поспешили заверить, речь шла исключительно о грузовых автомобилях. Тем не менее, напряженность в российском обществе налицо. Появление на крышах стратегически важных объектов в Москве комплексов ПВО вызвало в российском сегменте соцсетей панику. В Киеве со своей стороны поспешили подогреть ситуацию, пообещав россиянам, что война обязательно придет на территорию их страны.
Внутренняя эскалация эскалация войны в России неизбежна и будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем — это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать. Еще раз, Украина удары по России не наносит. Но тем не менее, логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой там реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации.
Заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом украинские власти утверждают, что первыми под новый мобилизационный каток уже попали граждане Украины, которые были вывезены в Россию в начале войны, когда российская армия захватила украинские территории. Особенно активно идет набор среди находящихся в заключении на территории Российской Федерации граждан Украины в ЧВК «Вагнер». Группировка, созданная бизнесменом Евгением Пригожиным, несет большие потери, пытаясь продвинуться под Бахмутом, и лидер музыкантов явно нуждается в пополнении оркестра. Согласно данным американской газеты «Нью-Йорк Таймс», кладбище возле базы ЧВК в Краснодарском крае за последние 2 месяца разрослось почти в 7 раз. Сейчас на кладбище около 200 могил. При этом издание отмечает, что там, по всей видимости, хоронят только тех наемников, тела которых не забрали родные и близкие. Помимо могил, «Нью-Йорк Таймс» насчитала на одном из видео с Пригожиным у часовни возле базы 21 стену колумбарий с 42 нишами каждая. Впрочем, неясно, являются ли все захороненные там погибшими на украинском фронте, но в любом случае потери в рядах ЧВК немаленькие. Сам Пригожин, существенно укрепивший свои позиции внутри группы «Ястребов» после того, как именно его подопечные показали хоть какие-то успехи на фоне серьезных поражений кадровых частей, старается ковать железо пока горячо. Комментируя растущее раздражение внутри российского общества относительно помилования осужденных за тяжкие преступления вагнеровцев, Пригожин довольно цинично предлагает согражданам выбрать, кого бы они хотели видеть на украинском фронте.
Некий заключенный убил, будучи риэлтором, семью из 4 человек. Вы эту семью не знаете и не видели, но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб, или чудом остался жив. Он убийца, и на войне стоит 3-4, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риэлтор-убийца, или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риэлтора-убийцы, получите в цинковых гробах.
Под риэлтором-убийцей Пригожин имеет в виду Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства 4 человек, но вышедшего на свободу по истечении 6-месячного контракта, заключенного с ЧВК «Вагнер». Теперь Тютин, вместо того, чтобы отбывать 23 года тюрьмы, отдыхает в Турции, а российская пропагандистская машина предлагает отпущение судебных грехов за убийство украинцев. Владимир Удадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе продолжилась перепалка между официальными лицами Украины и Грузии. На сей раз причиной стало заявление временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова, после чего его в который раз вызвали в грузинский МИД для дачи разъяснения. Касьянов, в частности, не исключил возможности массовой эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией. Он также заявил в интервью изданию «Европейская правда», что Грузия начала двигаться в другую сторону от НАТО и ЕС. Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В Киеве утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. Наш блогер Тенгиз Аблотия пытается понять причины и следствия ссоры между Тбилиси и Киевом.
Вряд ли в мировой политике можно найти что-то более противоестественное, чем нынешние грузино-украинские отношения на государственном уровне. Общественное мнение в обоих странах видит друг друга как союзников. Вся Грузия до сих пор увешана украинскими флагами, а первые полгода беженцы из воюющей страны бесплатно жили почти везде, от пустующих сельских домов до гостиниц в курортных городках. Наконец, грузинские добровольцы являются второй после, собственно, украинцев национальной группой, воюющей в Украине. Точное их число неизвестно, оно колеблется от 1000 до 3000. В Грузии к ним относятся как к героям и считают их символом национального достоинства. В общем, на уровне общественного мнения все в порядке, и на этом фоне еще более дико смотрится постоянная грызня между официальным Тбилиси и Киевом. Нет никаких сомнений в том, что первопричиной этого совершенно ненормального положения является бесхребетная и беспринципная политика грузинской мечты. Естественный страх перед возможностью случайно попасть под раздачу перерос в какую-то патологическую фобию. В результате правительство Грузии в отношении войны в Украине держит нейтралитет на грани предательств. Однако украинцы мне друзья, а грузинская мечта противник. Но, как говорится, истина дороже. Время от времени их тоже прорывает. И они делают откровенно, скажем так, недобросовестные заявления. Например, на днях исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления авиасообщения между Грузией и Россией возникнет угроза безопасности украинским беженцам. И официальный Киев рассматривает возможность их эвакуации. Все это заявление пропаганда от первого слова до последнего. Оно похоже на мелочную придирку, когда вам кто-то категорически не нравится, и вы докопались до его прически. Оно настолько нелепое и оторванное от реальности, что от него отмежевались даже многие противники нынешней власти, критикующие ее, в том числе и за позорную позицию по Украине. Надо совсем не знать Грузию вообще и конкретно Грузию сегодняшнюю, чтобы не понимать, никакие русские, сколько бы их сюда ни приехало, никак не смогут повлиять на безопасность страны в том ключе, о котором говорит посол. В смысле проявления какой-то агрессии в отношении украинцев, нападений на них или, не дай бог, каких-то погромов. Сейчас в Грузии живет более 100 тысяч российских релокантов, и это довольно большая цифра. Если к ним добавить еще как минимум несколько десятков тысяч прибывших еще до войны, то получится 1150, не меньше. Однако никакого риска с точки зрения безопасности они не принесли. Подавляющее большинство русских ведут себя исключительно корректно, не шумят, не хамят и не устраивают пьяные дебоши. Представить себе, что завтра, даже если их станет больше, они вдруг начнут бить украинцев, чепуха полная. Во-первых, они знают, что прибывают в страну проукраинскую от А до Я. А если кто-то не знает, то первые минуты пребывания на грузинской земле совершенно четко им дают это понять. В этой ситуации затевать что-то против украинцев – это как минимум напороться на внушительный ответ со стороны местных и как максимум суд и депортацию. Кроме того, подавляющее большинство русских релокантов в Грузии – антипутински настроенная молодежь больших городов, которая уж точно не будет говорить «пойдем бить украинцев, отомстим за наших». Не меньшая нелепость предполагать, что авиасообщение между Грузией и Россией будет восстановлено в обозримом будущем. Надо совсем не знать политические нравы современной путинской России, чтобы не понять, что именно стоит за многочисленными высказываниями крупных российских чинуш о возможности возобновления авиасообщения с Грузией. На самом же деле это призыв грузинской стороне. Инициативу Москва ждет именно от Тбилиси. Невозможно себе представить, что Россия сама по своей воле откроет воздушное сообщение, так как в Кремле это будут считать проявлением слабости. Признать, что России сейчас что-то нужно от Грузии, которую там из-за страну вообще не считают, это будет такое унижение для Москвы, что шансов на такое развитие событий очень мало. Им нужно, чтобы мы их об этом хорошо попросили, чтобы посылали гонцов, упрашивали, принимали их условия, унижались и клянчили. Лишь потом с барского плеча нам будет позволено летать в Москву напрямую, минуя Ереван или Минск. Однако в настоящее время официально Тбилиси этого явно не намерен делать, что вполне понятно. Восстановление авиасообщения сейчас, в разгар войны и международных санкций, было бы слишком даже для не очень принципиального правительства грузинской мечты. Эта тема сегодня токсична. Весь мир прекращает полеты, а мы восстанавливаем. А что делать с самолетами, которые, по идее, эксплуатируют незаконно, и мы обязаны их конфисковывать? Да и как на это посмотрят наши западные союзники, которых мы часто разочаровываем, но совсем уж терять не хотим? Нам оно вообще надо? Издержки огромные, а польза ноль. Русские и так едут в Грузию в больших количествах, так что от добра добра не ищут. Возможно, многие украинские политики или журналисты этого не понимают, а вот посол понимать обязан. Есть еще несколько других болевых точек, которые мешают нормализации официальных отношений между странами. Например, обвинение в адрес Грузии о том, что через нее в Россию попадает санкционная продукция. Хотя при этом нет никаких реальных свидетельств этого. Доказано, что правительство грузинской мечты нарушает все этические и моральные нормы, продавая и транспортируя в Россию потребительские товары от Кока-Колы до мебели. Это, безусловно, аморально, однако международные санкции, они не про мораль, а про боеспособность. И, пожалуй, главная тема, которая вносит разлад в отношения Грузии и Украины, это позиция Киева по поводу заключения Саакашвили. Нет сомнений в том, что экс-президент политзаключенный и его место на свободе. Однако не считаю это достаточным основанием для непрекращающейся, совершенно противоестественной розни между Грузией и Украиной. В нынешней ситуации по-своему виноваты как Киев, так и в большей степени Тбилиси. Однако очевидно, что грузинскому руководству следовало бы более разумно и лояльно относиться даже к иногда несправедливой критике со стороны государства, находящегося в состоянии страшной войны. Впрочем, разумно – это не про грузинскую мечту.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия. В Абхазии на этой неделе протестовали и требовали исполнения обещаний власти. Руководство самопровозглашенной республики в ответ говорило «нет» и отправляло в отставку тех, кто ни за что особо не отвечает. Эти и другие итоги недели подводит Изида Чания.
На этой неделе власть продолжала всеми силами демонстрировать народу, что проживает в другом измерении. Народ, не теряя чувства юмора, критиковал руководство, упражняясь в эпистолярном жанре, но обо всем по степени важности. Граждан страны, в основном это социально незащищенные семьи, инвалиды, многодетные, круглые сироты и так далее, требующих предоставления жилья, как и обещал, принял премьер-министр Анквап. Однако исполнение обещания этим и закончилось. Протестующие пришли к нему с двумя предложениями. Вернуться к программе ипотечного кредитования, запущенной в 2019 году, по которой получили жилье более 100 семей, или передать объект незавершенного строительства, девятиэтажку в новом районе Сухума и кредит на ее восстановление. По их словам, такое решение позволило бы обеспечить жильем 30 остро нуждающих семей. Активисты отмечают, что не всем нужны квартиры в Сухуме. Кто-то живет в Ачимчир, Аткуарчале, Гагра и Кудаута. Кто-то просит предоставить кусочек земли, на котором готов сам самостоятельно построить домик в деревне. Но активистов отказались даже ввести в состав жилищной комиссии в качестве наблюдателей. Анквап на все отвечал «нет», подвели итог участники встречи. Они заявляют, что будут продолжать свою борьбу и защищать свое конституционное право. Лидер оппозиционного движения, который вместе с протестующими выслушивал обещание премьер-министра 20 января, написал на своей странице: «Мы надеялись, что Анквап выполнит взятые на себя обязательства, которые в полной мере соответствуют социальным обязанностям государства. Однако по итогам встречи 25 января стало ясно, что премьер в очередной раз обманул наших граждан». Конец цитаты. На этой неделе Аслан Джания нашел стрелочника, который ответил за одно из его предвыборных обещаний сократить 2 раза дорожно-транспортные происшествия своей должностью. Им стал не премьер и даже не министр внутренних дел, а главный гаишник. Что как минимум странно, так как, говоря о ДТП, кандидат в президенты Джания имел в виду какие-то реформы. Реформы остались его личной тайной. О них так никто и не узнал. Но за базар кандидата ответил чиновник средней руки, не принимающий самостоятельных решений, так как ГАИ входит в структуру МВД. На его место пока никто не назначен, но в стране есть специалист, который действительно снизил количество ДТП, будучи министром внутренних дел, Леонид Дзябшпа. Возможно, о нем бы Бжания и вспомнил, но дело в том, что в 2017 году он, будучи оппозиционером, вместе со своими сподвижниками сверг Дзябшпа с должности. Были там и коктейли Молотова, и сломанные ворота, и раненые сотрудники МВД, и раскуроченная пожарная машина, и видеозаписи, свидетельствующие об организаторах и участниках этой вакханалии. Но никто не понес ответственности. Вспомнила я эту историю, потому что 25 января в Сухуме начался судебный процесс над участниками другого антибжаневского митинга от 21 декабря 2021 года. Оппозиционных активистов обвиняют в нанесении ущерба государству в размере 72 тысяч рублей за порчу одного из автобусов, перегораживающих доступ митингующих к парламенту, разбитые стекла и вмятины на автобусе. И это, как мне кажется, противоречит постулату о том, что перед законом все равны. К тому же, на фоне ущерба, который своими решениями нанесла стране действующая власть, ситуация выглядит комично. Потерпевшей стороной в деле выступает столичное автобусное предприятие. Но очевидно, что эта миссия им не по душе, так как потерпевшая сторона попросила отложить судебное заседание на неопределенный срок. Оказалось, что ей не хватило года для изучения материалов обвинения. К тому же вопрос о том, что делали городские автобусы на площади перед комплексом правительственных зданий, отнюдь не риторически. Кто взял на себя ответственность за использование пассажирского городского транспорта в несвойственных для него целях? В любой другой стране в суды бы поступили встречные иски от жителей города, которых более чем на сутки без объявления чрезвычайного положения лишили возможности передвигаться на общественном транспорте. К тому же для защиты власти от народа в стране существует масса иных инструментов и целая армия охранников. И еще поясню, что митингующие не требовали ничего, чтобы выходило за перечень предвыборных обещаний Бжания и Анкваба. И еще об одной резонансной истории, которая получила свое логическое завершение на этой неделе. Министр по молодежи и спорту Джамал Губас был освобожден от должности после того, как отказался передавать на баланс комитета по приватизации спортбазу Эшера, которую, как он утверждает, в Жане планирует продать бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. 24 января президент нашел ему замену и назначил нового министра, который, видимо, согласен исполнять любые приказания. Тем временем на этой неделе президент Аслан Джания сам лично напомнил о своем существовании, так сказать, вживую. На собрании, которое он провел 23 января для своих подчиненных, прозвучало столько фантастических отчетов об успехах за прошлый год, что блогосфера взорвалась от этой параллельной вселенной. Министры наперебой рассказывали о своих успехах, жонглируя копеечными доходами и грандиозных планах, даже не пытаясь обосновать их хоть каким-то государственным интересом. Если опустить подробности, то можно сделать вывод, что стратегия наших бизнесменов во власти существенно не изменилась. Теперь премьер-министру Анквап, любителю отдавать народное имущество за условный рубль, поручено найти как можно больше свободной земли для строительства апартаментов и взять непонятно зачем кредит в 1,5 миллиарда. Это плюс к неоплаченному железнодорожному, который они брали при прошлом своем нашествии на страну в 2010 году. Все эти кредиты с непонятными обязательствами, без сомнения, придется отдавать тем, кто придет им на смену. И понятно, что на их оплату пойдут наши налоги. Важно подчеркнуть, что на этом совещании Аслан Бжания заявил о своей решимости больше не реагировать ни на какие возражения общественности. Прозвучало это так героически, словно он намерен проводить реформы, сокращать численность чиновников, привлекать их к ответственности, бороться с коррупцией и сокращать президентские полномочия. «Пришло время принимать ответственные решения, нравятся они кому-то или нет», — сказал он. Но, скорее всего, Бжания имел в виду распродажу всего и вся и смену политического курса, потому как надеяться на поддержку парламента. В этом году мы должны перейти в плоскость реальных дел. На парламент у меня большие надежды. Пришло время принимать ответственные решения. Конец цитаты. Надо сказать, что не только власть, но и ее оппоненты намерены перейти от слов к делу. На этой неделе в Сухуми прошла акция «Нас обманули». Бывшие сторонники Бжания расклеили листовки с обещаниями президента, которые он не исполнил. Партия «Форум народного единства» заявила, что не позволит Анквабу снова повесить на страну очередной многомиллиардный долг. Общественная организация Эдгылара провела собрание Высшего совета с участием представителей различных оппозиционных сил. Они обратились в прокуратуру с требованием дать оценку ущербу, который нанесло правительство легализации деятельности по добыче криптовалюты в условиях энергетического кризиса, привлечь к персональной ответственности главу комитета по приватизации Беслана Куправа, который является дежурным подписантом многих незаконных документов. Представители оппозиции также потребовали от надзорного ведомства представить информацию о результатах расследования по так называемому отравлению Аслана Бжания и другим запросам и пообещали, что перейдут от слов к делу и будут блокировать министерства и ведомства, действующие вопреки интересам страны. 23 января телеграм-канал Аяшара сообщил о том, что сотрудники милиции избили задержанного. В сети появилось видео с рассказами свидетелей, на глазах которых это происходило, и фото самого задержанного, на котором невооруженным глазом видны следы побоев. Журналисты обращают внимание, что именно в таком виде задержанный предстал перед судом. Однако судьи проигнорировали эту картину. Можно было бы еще рассказать о больных эвкалиптов, завезенных для посадки, спиленных платанах, об отсутствии света и воды, перепоях в работе социальной сети Facebook и многом другом. Но мне кажется, что нет смысла дорисовывать эту мрачную реальность, скрашивает которую хорошая погода и неугасающее в народе чувство юмора.
С итогами абхазской недели была Изида Чания. В Цхинвале на этой неделе обсуждали кандидатуру, выдвинутую президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия на пост председателя Верховного суда. В качестве руководителя судебной власти Алан Гаглоев предложил депутатам Виталия Джоева, заместителя председателя Верховного суда в бытность президента Леонида Тибелова. Мурат Гукимухов навел справки о претенденте.
Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Виталия Джоева на должность председателя Верховного суда. Виталию Джоеву 54 года. по первому образованию филолог русского языка и литературы, в 2000 году окончил юридический факультет Цхинвальского института управления и права по специальности юриспруденция. В постсоветской Южной Осетии служил командиром взвода спецназа МЧС, работал столяром, юристом в частных структурах. Карьерный рост начался в 2004 году с должности главного судебного пристава Министерства юстиции. В декабре 2005 назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда. В январе 2013 года по представлению Леонида Тибилова депутаты одобрили его кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда. В тот же год решением квалификационной коллегии судей Южной Осетии ему был присвоен первый квалификационный класс. По истечении 5-летнего срока полномочий был отправлен в отставку, занимал должности начальника правового отдела Министерства финансов, офицера инспектора по юридическим вопросам службы внешней разведки. Указом президента Гогоева от 31 октября прошлого года Виталию Джоеву присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Присвоение звания является верным признаком того, что на момент подписания указа кандидатура на вакантный пост уже была отобрана и одобрена президентом. При этом следует отметить, что указ не был опубликован на официальном сайте президента. 28 октября на сайте опубликован указ о награждении нескольких граждан государственными наградами, а следующий опубликованный указ датирован 9 ноября – назначение Гундыплиевой министром здравоохранения. Получается, указ предпочли не придавать огласке, чтобы до поры не раскрывать тайну назначения. Интересно, зачем или против кого такая конспирация? Но, с другой стороны, это хороший знак. Выходит, кандидатура появилась не вдруг. Очевидно, ранее 30 октября, когда уже начал реализовываться план по продвижению Виталия Джоева в должность. Местные наблюдатели, с кем я обсуждал это назначение, считают выбор президента удачным. По их словам, Виталий Джоев из тех, кто сделал себя сам. По отзывам коллег по цеху, он постоянно работает над собой. По уверениям практикующих юристов, они не считают для себя зазорным обращаться к Джоеву за консультацией. Я не нашел человека, который бы говорил о нем плохо. Из того, что удалось разузнать, две истории, характеризующие кандидата. Первая история про иск Эдуарда Кокойты против постановления Центризбиркома об отказе в регистрации его как кандидата на президентских выборах 2017 года. Тогда Виталий Джоев и председатель Верховного суда Илона Хугаева оказались под колоссальным давлением. С одной стороны, давление оказывала группа поддержки Эдуарда Кокойты. Напомню, тогда в Цхинвале проходили массовые митинги с требованием допустить Эдуарда Джабиевича к выборам. Ситуация была напряженная, дело дошло до звонков с угрозами в адрес руководителей судебной системы. Джоеву тогда даже приставили охрану. С другой стороны, оказывали давление и кураторы с требованием отстранить какой-то от выборов. В ответ судьи потребовали от ЦИК, читая от КГБ и кураторов, представить основания для отказа, доказательства нарушения ценза оседлости Эдуардом Кокойты. Мол, не представить, и значит допускаем к выборам. Тогда КГБ пришлось побегать, получить распечатку от российской погранслужбы, оформить ее в виде официального документа комитета. Надо сказать, бумажка получилась кривенькая, но все-таки официальный документ комитета госбезопасности. Тогда суд вынес решение о недопуске какой-то. Решение, мягко говоря, не безупречное с точки зрения права, впрочем, как и сам ценз оседлости. Но вердикт получился как бы по справедливости. Все-таки надо признать, что Эдуард Кокойты постоянно проживал за пределами республики. Вторая история про так называемую судебную реформу в конце 16-го, начале 17-го годов. Тогда спикер парламента Анатолий Бибилов продавливал объединение арбитражного и Верховного суда по российскому примеру. Под предлогом реорганизации он затеял и процедуру досрочного переназначения судей, чтобы провести в судебную систему своих протеже. И главное, по уверениям местных экспертов, чтобы еще до президентских выборов сменить на посту председателя Верховного суда Илону Хугаеву на Олесю Кочееву. Это было важно на случай, если решать исход президентских выборов придется в суде. Дело в том, что до 2012 года президент назначал судей лично своим указом, и только председатель Верховного суда назначался парламентом по представлению президента. Но после избрания Леонид Тибилов решил пойти на уступки парламенту и внес в Конституцию поправки, по которым все судьи назначались парламентом по представлению президента. Очевидно, на это и был расчет продавить свою кандидатуру в кресло председателя Верховного суда. Закон о Верховном суде конституционный. Соответственно, поправки в него требуют одобрения 2/3 депутатского корпуса. Такого количества голосов Бибилов не набирал, поэтому решил внести поправки в конституционный закон о Верховном суде в рамках принятия закона о бюджете. В той его части, где описываются траты на содержание судейского корпуса. Закон о бюджете принимается простым большинством. Против выступили двое – председатель Верховного суда Илона Хугаева и ее заместитель Виталий Джоев. Будучи судьями, вполне понятно, политических заявлений они не делали, но продемонстрировали свое твердое против президенту и парламенту. Джоев тогда выступал в парламент, и единоосы устроили ему настоящую обструкцию. Дело дошло до оскорбительных выпадов со стороны спикера. На это Джоев ответил предложением выйти поговорить по-мужски. До этого момента у него была репутация невозмутимого человека. Леонид Тибилов тогда не наложил президентское вето на инициативы парламента, хотя был в курсе встречной аргументации Джоева и Хугаевой, понимал законность их позиций, но предпочел не идти на прямую конфронтацию с Бибиловым и его фракцией единоосов, составлявших простое парламентское большинство. Ну и досрочного назначения судей он не допустил. Несмотря на настойчивость спикера, процедуру заволокители в конце концов сорвали. Через месяц после выборов Илона Хугаева ушла в отпуск, из которого больше не вернулась. Виталий Джоев проработал до истечения судейского срока, но вполне понятно, президент Бибилов полномочия ему не продлил. 16 февраля 2018 года он был освобожден от должности зампредседателя Верховного суда. В этом смысле главная интрига предстоящего голосования в парламенте по кандидатуре Джоева, как теперь отнесутся к нему депутаты от «Единой России». Сети Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.